Слава нашему Господу! По милости Божией мы сегодня будем исследовать одну из тем для нашей внутренности. Наша внутренность, согласно Священному Писанию, с кем и в чем мы участвуем. Какую участь мы себе приготавливаем? Удивительно то, что бывает у человека действия участия, бывают у человека слова участия, сочувствия, соболезнования, а бывают совоспоминания, сопереживания. Это что-то такое, знаете, сокрытое, внутреннее. Как человек рассматривается по четырем направлениям: дела, слова, чувства, мысли, так и соучастие. Сегодня будем читать место Писания, первое послание Петра, 4 глава, 4 стих. Здесь написано так. «Почему они, то есть грешники, с которыми вы когда-то участвовали, а потом вы перестали, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Я сегодня хотел бы этот стих прочитать еще и по второй линии. Почему они и дивятся, что вы участвуете с ними, зная, что вы христиане, зная, что вы ожидающие обетований нового неба, новой земли, на которых будет обитать правда, зная, что вы соучастники того, что вы ходите пред Богом, которого семь очей, который знает хождение человека. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, злословят вас? Собственно говоря, что такое распутство? Распутица – это весеннее состояние погоды или природы, более правильнее сказать, когда очень много дождей, бывает осеннее тоже, когда очень много дождей, а весной, после того, когда снега сходят, и это столько воды, столько жижи, что непонятно по раньше деревенским таким междеревням дорогам, когда проезжали, то непонятно, где там колея, дороги. Распутиться. И вот один туда заехал, другой туда заехал. Каждый по-своему идет. Пути, разные пути. Если дальше распутство, это уже следующий вопрос духовного поведения, душевного, морального, как хотите рассуждать. Сегодня мы будем касаться вопросов, где оно просматривается, где оно видится, где мы участвуем, в чем, с кем, как. Мне неоднократно приходилось наблюдать странные картины, довольно-таки. Те, которым приходится или приходилось работать в домах для престарелых, так выразимся, где люди очень преклонного возраста, и они практически прикованы к этим домам, практически до момента своего отхода в вечность. Какую? Это уже другой разговор. Удивительно то, кто чем занимался в юности, молодости, тем занимается в старости. Но парадокс, странные вещи заключаются в том, что мне приходилось видеть и наблюдать. Странные вещи. Христианин и безбожник. И в старости у них одинаковые склонности проявляются, одинаковая поврежденность. Независимо, это он или она. Независимо от того, многодетная семья или нет. Смотришь на духовный стаж, вроде бы должно быть совершенно другое. Но участь собрал себе, участь. Мы с вами разбирали вопрос относительно того, что, взирая на кончину жизни, подражайте вере их. Вот тут-то и вскрывается при кончине, что мы сегодня разбираем вопрос участь, соучастие. Есть довольно-таки безобидные факты, на первый взгляд, о которых мы так, знаете, посредственно смотрим и думаем, да ничего здесь страшного, мелочи жизни. Читаем в качестве примера Деяния апостолов, 7 глава, это момент, когда Стефан защищал благовествование. Написано, его вывели, чтобы побивать камнями. И вот здесь интересная деталь. Мы читаем с 54 по 60 и обратим внимание на 58 и 59, я еще раз сосредоточу наше внимание. Слушая сие, Деяния 7:54, они рвались сердцами своими. Чем? Можно рвать на себе волосы, можно рвать на себе одежды. Можно скрежетать зубами так, что услышат, увидят. А можно рваться сердцами, но еще себя сдерживать. Замечаем, да? Рваться сердцами – это сердца раздираются. Состояние жутчайшее. Они готовы на любую подлость, пакость, низость. Любое, что хотите, будет сделано, совершено. Потому что они показывают, что они соучастники с кем-то. У них соучастие, и тут происходит грань конфликта между ними и между ним. Если принципиально так, зачастую грань конфликта происходит в тех моментах, когда внутри семьи происходят какие-то определенные виды неприятностей. Почему? Потому что один решил идти путем чистоты, а другой нечистоты. И получается поле конфликтов. Но сейчас дальше движемся. «Слушая сию, они рвались сердцами своими, скрежетали на него зубами». Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстия Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Здесь говорится, что он, будучи исполнен Духа Святого. Интересно, его соучастие, замечаете? Вот с кем он соучастник в этот момент времени, сразу видно. С кем они соучастники в этот момент, сразу видно. Отец говорит: ваш дьявол, вы исполняете похоти отца вашего, он лжец и убийца от начала. Замечаете, что там происходит? Убить, отомстить, воздать. Мне неоднократно приходилось замечать такие факты, когда люди говорили страшные вещи. Как мне хочется тебе отомстить? Что? Что ты хочешь сделать? Как ты сильно желаешь что-то совершить? Как, говорю, это понимать? Что это за чувство? Человек, которого стали выявлять в безобразии, в беззакониях и показывать его на то, что он неверно, неправильно поступает, вы знаете, он еще и хуже начинает делать, еще и глубже погружается. На примере маленьких детей возьмите, не всегда, не у всех, но все-таки происходят такие моменты. Я сейчас тебе лоб кидам за твое неверное действие, а он бежит, смотрит, чтобы ему не воздали, и быстрее творит больше, докончит еще больше, потому что потом дадут ему сполна. А пока не дали сполна, поскорей доверши. Скажите, что это за действие? Дальше. Соучастники или неучастники? В чем? И сказал: вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Иисус говорит: я делаю то, что я видел у Отца своего. А вы делаете то, что вы делали, что вы видели у Отца вашего. Замечаете? Где ты видишь наше соучастие с дьяволом? Вот оно, соучастие. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего», сказав сие, почил. Я возвращаюсь к моменту, связанному с Савлом. Что особенного делал Савл? «И выведши за город», 58, «стали побивать его», то есть Стефана, «камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Что делал Савл? Стоял. Дальше. Ему положили, видать, на сохрану одежду. Дальше. Он смотрел, как побивали Стефана. Дальше он слышал его последние слова. И на этом все. Скажите, какая степень оценки этого состояния? Можно ли считать Савла соучастником? В чем степень соучастия? В этом мире, в мире законов, если ты знаешь какое-то безобразие и беззаконие, и ты в тот день не огласил, оглашаешь это на следующий, то ты соучастник. Мы понимаем, нет? Потому что ты уже время прошедшее, ты сохранил это в тайне. По каким мотивам, по каким причинам, ради какой цели, ради чего? Соучастник. Мы сегодня обнаружим интересное место Писания, страшное. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. А не обличая и не видя то, что вы обличаете своим присутствием, вы соучастники. А мы потом претензии имеем. Нет, Господи, мы не соучастники. Теперь смотрите. Деяния, читаем 22 главу. Это когда Саул встречается с Богом. Это уже следующий момент. Следующая, вторая встреча. Одна встреча описывается, когда на дороге он шел в Дамаск, и свет его сиял, он упал слепым. Это один момент. А следующий момент он описывает, когда, говорит, я молился, я был в храме, был в выступлении, и он явился мне, и он мне, говорит, нечто сказал. Вот этот следующий момент, может быть, он не второй, но, во всяком случае, следующий. Деяния, 22 глава. И здесь описывается так, 17 стих. Деяние 22. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление. И увидев его, и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима». Причина. «Потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я смотрю, что он говорит. Я сказал, Господи, им известно, евреям, народу в Иерусалиме. Господи, им известно, что? Что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. Я думаю, что это серьезное заявление, правда? Говорящее, вот он кто я, вот что я творил, вот теперь я открыто пред Тобою называю вещи своими именами. Теперь следующий момент. И когда проливалась кровь Стефана. Смотрите, что он говорит. Господи, вот начало явное, которым я пошел. Вон оно. Теперь говорит, смотри, Господи, что я тебе скажу. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, теперь внимательно слушаем. Я там стоял. Мое молчаливое стояние, присутствие на этом беззаконном месте есть величайшая степень соучастия. Раз. Дальше. Одобрял убиение. Скажите, кто мог слышать, что он одобрял это убиение? Он кричал, да, правильно, бейте дальше. Я не думаю, если он даже и кричал, что его кто-то мог слышать и слушать. У них настолько рвались сердца, что им не до того, что он там бы говорил. И их уши и глаза были устремлены к той цели, где был Стефан, чтобы его бить так, чтобы ему... Может быть, они били с расстановочкой. Знаете, что такое с расстановочкой? Можно так ударить человека камнем в голову, что тот готов, а потом просто закидать камнями. А с расстановочкой это бить постепенно, неторопливо, с издевочкой, доводить до максимума. А еще раньше, знаете, какие были методы? Били, 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 он сознание потерял, холодной водой ошпарили, чтобы в чувство пришел, и опять стали бить по новой или по следующей. Я не знаю, как они там это поступали. Но он говорит о себе. Я там стоял, одобрял убиение его. Дальше. Парадокс. Истерег одежды побивающих его. В стережении одежд я соучастник. Скажите, сколько раз мы бываем соучастники, зная, что это беззаконие, а мы покрываем его. Зная, что это вещи беззаконные, а мы их храним. Зная, что это вещи беззаконные, а мы их передаем дальше. Зная, что эти слова беззаконные, мы их держим в тайне. Зная, что за эти преступления в церкви надо отлучать, мы умалчиваем, еще одобряем и защищаем. Скажите, чем мы занимаемся? Но когда идет исступление, но когда личная встреча со Христом, ты начинаешь раскладывать все и раскладывать все, ты начинаешь говорить и твои дела соучастие, твои слова соучастие, твои чувства соучастие, а кто знает мир этих чувств, твои мысли соучастие, а кто знает это? Кто это знает? В качестве примера читаем следующее место Писания. Второе послание Иоанна. Там единственная глава. Второе послание Иоанна, единственная глава. 10 и 11, мы на 11 берем внимание себе. Кто приходит к вам, но он рядом, вы рядом, определенная степень взаимоотношений. Кто приходит к вам, не приносит сего учения, того не принимайте в дом, не приветствуйте его. А теперь смотрите, какой вопрос ставится. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Еще раз. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Знаете, мне неоднократно приходилось наблюдать картины. Люди между собой соучастники в грехах и в беззакониях. И когда одна сторона приходит в собрание народа Божьего и приходится эту сторону оградить, потому что этот человек беззаконник, то моментально проявляются соболезнователи, сопереживатели, соучастники этих беззаконий, тайные, и они начинают ревновать об этом человеке, как лишенного, обойденного вниманием. Я смотрю и говорю, слушай, что у вас общего? Почему ты защищаешь? Почему у тебя чувства не проявляются к тому, что это же ужас? Это люди, разрушающие церковь, разрушающие дело Божие, созидание семей, разрушающие семьи, входящие в дома, занимающиеся беззаконием. И ты идешь, Я говорю, Бог открыл, что ты знаешь, это безобразие, беззаконие. И при всем этом, вместо того, чтобы тебе осудить себя в своей внутренности, ты еще голос поднимаешь в адрес и защиту этой души. Видите ли, ее обошли вниманием. Скажите, кто за это будет расплачиваться? Какую участь мы себе приготовили? Мы не понимаем? Скажите, когда мы идем, и в адрес нас говорят наши друзья, соседи, какие-то речи, подчеркивающие греховность нашего обличия или говорящие о греховности юности человеческой. Скажите, и мы это пропускаем мимо ушей, нас это не интересует. Мы не соучастники случайно? Мы не соучастники? Знаете, кто-то сказал интересную вещь, старая история. Я, говорит, шел домой, и мне соседи, говорит, бросили сеть. Что за сеть? Они в адрес моей внешности сказали несколько реплик. А другой, живущий в этом доме, говорит, а я не думаю, что тебе сеть брошена. Ты сидишь в этой сети. Хорошо? Соучастник. И человек, якобы ищущий очищения. Освящение, борющийся против этих сетей, сидящий в этих сетях. Видите, вещи какие удивительные. Дальше. Мы разбираем параллельно соучастие, несоучастие, с кем, в чем. И дальше. Читаем филиппийцев. Это очень довольно-таки интересный момент времени в истории жизни апостола Павла. Дело в том, что ему Иисус сказал... В свое время выйди из Иерусалима, твоего свидетельства здесь не примут, и пойдешь далеко к язычникам. Это одна сторона. Когда он был слеп, и к нему был направлен для исцеления, оздоровления его глаз, его естества, для водного крещения, а некий немаловажный человек того времени, Анания того города, он говорит, Господи, я от многих людей слышал о нем. Бог говорит, это мой избранный сосуд. Я покажу, сколько ему нужно пострадать. То есть, Бог призвал апостола Павла стать апостолом Павлом, чтобы служить. Странная вещь. Читаем состояние церкви филиппийцев. Филиппийцев 4:15. Ну, даже 14 прочитаем. Филиппийцев 4:14-15. Может быть, дальше. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Он пишет письмо филиппийцам и говорит, филиппийцы, ваша церковь в Филиппах, она имела соучастие в скорби. Какое соучастие? Вы знаете, филиппийцы. Знаете, что он говорит? Вы знаете. Еще раз. Вы знаете. Это для вас не секрет. В чем? Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, между строчек, зная историю Павла Савла, мы знаем, что его послал Бог. И Бог дал ему помазание. И Бог повелел, чтобы он передавал слово и днем, и ночью. Мы знаем также по истории Священного Писания, что апостол Павел днем проповедовал, а ночью делал палатки. Какой он молодец! Глаза. Давайте мы помажем глазной мазью. Это беззаконие окружающих церквей, что вместо того, чтобы пожертвовать и дать средства на содержание этого помазанника, чтобы он свободно благовествовал, и его мысли не были бы скованы тем, где заработать, и говорит, эти руки мои послужили мне и бывшим со мною. Ему нужно было и себя обеспечить, и ближних своих, с кем находился, и в какие города заходил церкви, надо было дать. Мы считаем это за подвиг. Это не подвиг, друзья. Это исправление позорища, которое было в окружающих церквах. Читаем. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь, парадокс, не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы посылали и один, два, и раза, и так дальше». Сегодня мы это не разбираем. Знаете, что он сказал? Странная вещь. А почему остальных сердца не были расположены к соучастию? Если Бог, созидающий внутренность человека, производящий действие и хотение по своему благоволению, и вдруг не мог произвести это действие по своему благоволению в сердцах ни одного члена церкви, мы не задумываемся, что это печальная картина этого собрания. Притом ни одного. А почему? Ответ один, очень простой. Или мы соучастники с Богом, и Он производит в нас действия и хотения по Своему благоволению, или, не являясь соучастниками с Богом, мы соучастники с дьяволом. И тогда мы притупленные к тому, чтобы чувствовать, как поступать. Это касается меня, тебя, это каждого. Это серьезные вопросы, о которых мы не задумываемся. Мы однажды с вами будем говорить, каковые мы, не тупые ли мы? Мы бываем такие острые на язык. Как зацепил, то надолго. Как укусил, долго чесаться будет. Как я допустил, ой-ой-ой, что дальше будет происходить, да? Остроязычные. Странно, но дело в том, чтобы на доброе дело такие тупые. Ну аж не доходит. А как это понимать? Разве это оскорбление? Топор тупой, а надо дрова рубить. Что ты будешь делать? Либо силу лишнюю тратить и время, либо ты потратишь силу и время на то, чтобы его затачивать. Странные вещи. Если, говорит, пила притупилась, что ты будешь делать? Тебе придется ее затачивать, потому что иначе будет проблема. И получается в тот момент, когда тебя, меня надо брать в труд и через нас производить работу и действия, вместо этого надо обтачивать, обрезать, обстругивать, закалять. Но я не знаю, что делать с нами. Скажите, соучастие, с кем мы соучаствуем? Вот это такая духовная тупость, это свидетельство того, что мы имеем духовное общение с нечистотой, с грехами, с беззакониями, с отцом похотей. Это закон. И наше мышление там, все оно там. И апостол Павел говорит, по уму должны быть совершеннолетние на зло младенцы. Тут наоборот получаются вещи. На каком основании? Почему? Это были церкви. Там говорил Дух Святой. Там, надо понимать, проповедовало здравое учение. Но была странная нечувствительность. Что за причина? Мы разбираем все эти грани, эти вопросы, потому что это довольно-таки серьезное положение. А каковы мы? Каковы мы? Ефесян вспоминаем, мы сегодня уже вспоминали. Еще раз прочитаем. Ефесян 5 глава. Здесь написано так. Седьмой стих и ниже пятой главы. Итак, не будьте сообщниками, то есть соучастниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истины. Оказывается, не будет этого плода, если мы не будем соучастниками в чистоте, святости, истины. Не будем. Испытывайте, что благо угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают, тайно, стыдно говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Это удивительный момент, когда, знаете, мы так как-то с вами рассматривали темы, говорящие о вопросе нашей внешности, нашего поведения, общительности с окружающим миром и какую печать мы носим на себе. И Священное Писание говорит, чтобы мужья поступали вот так, и чтобы жены одевались, как прилично святым, не украшая внешность свою, а задумывались об украшении внутренности, которое вопрос касается также и внутренности мужского сердца. И когда мы разбирали там вопрос, или вспоминаете, там один из моментов, о котором мы не задумываемся. Зачастую люди одеваются так, чтобы понравиться окружающим, особенно если они выходят в город, если они выходят в транспорт, если они где-то вращаются на работе. И ихняя вся оболочка, и подготовка ихней внешности, работа на соучастие с людьми мира сего. Никогда не задумывались? Никогда не задумывались? Послушайте, и потом мы ловим взгляды в свой адрес, слова в свой адрес. Мы ловим информацию, говорящую о нашей внешности. Мы ловим в адрес свой блеск заинтересованный глаз. Мы понимаем, что мы соучастники этого беззакония, или не задумываемся об этих вещах, этих вопросах. Вы знаете, был один из моментов, я на это не собираюсь опираться, я просто рассказываю этот факт. Кому-то Бог позволил видеть потусторонний мир, и было показано, как христиане идут, и куда они идут, и что они будут наследовать. И была показана группа молодых сестер. И внешность их довольно-таки из ряда вон выходящая. Там ни святости, ни целомудрия, ни приличия, ни богоприсутствия. И они, желающие наследовать вечные обители, им предложено встать в стороне, и потом идет группа молодых, тоже братьев, тоже из числа членов церкви. Но и те идут в преисподнюю. Господи, а почему и они идут, и почему мы идем? Потому что, говорит, вас устраивала ваша внешность, чтобы этой внешностью обращать на себя внимание, и вам нравилось на себе ловить вот эти взгляды, и вы позволили им грешить собою на уровне чего, скажите? Дел? Может быть, до дел не дошло. Слов? Иногда доходит. Чувств? Обязательно. Хотений, желаний, мыслей? Обязательно. Скажите, это не соучастие и страшная вещь получается. Что именно? Если мы читаем книгу Откровения, здесь написано так. 21 глава, 8 стих. «Боязливы же неверных, скверных убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнем, и серая это смерть вторая». Участь! И эту участь наследует народ Божий. А почему? А почему? А потому что в течение жизни было соучастие в безобразии, беззаконии, преступления, грехах. Странно. И в то же самое время, в ту же самую единицу времени человек находится в собрании народа Божьего. Написана книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха, мы будем читать по 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо, земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Иисус говорит, что человек, когда умирает, его дела идут за ним. И багаж этих дел, или я рассматриваю свое время и приношу пред лицом Бога, или вынуждаю Бога рассматривать багаж моих дел, или придется рассматривать этот багаж вот здесь, но это будет слишком поздно. И здесь написано: «Судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Отсюда вытекает вопрос, постоянно согрешающие, их имена изглаживаются из книги жизни, и они идут туда. А почему? Читаем в Священном Писании 1 послание Коринфянам, 10 глава. Апостол Павел здесь очень глубокую-глубокую мысль берет. Зачастую мы навряд ли об этом задумываемся. Но мы прочитаем несколько его фраз, которые он говорит в посланиях к Коринфянам, и подытожим к одному выводу определенному. 1 Коринфянам, 10 глава, 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, общее?» Дальше. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, общее?» Выглядит общее. Дело в том, что Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, когда заостряет это внимание, говорит: «Не так, как отцы ваши ели манну и умерли». Знаете, чтобы более понятно было, если скажем так: ели манну, но умерли. По-другому. Хотя и ели манну, но все-таки умерли. Умерли в пустыне. Здесь не говорится о вопросе, что остались вечно живущие и не умерли. Нет. Он говорит о том, что те, которые в чистоте и святости ходили, то они умерли в земле обетованной. Понимаем, да? Они вошли туда. И они до своей старости дожили, и их погребли там, в земле обетованной. Меня удивляет другой вопрос. Почему только у одного было завещание, и он заклял, не проклял, а под заклятие поставил под большую ответственность Иосиф, который умирал в 110 лет в Египте. В 30 лет он предстал пред фараона. 110 минус 30, 80. Это сколько он жил теперь, вот как рука фараона. И он довольно-таки неплохо жил. Странно. Он сказал: «Когда, говорит, Бог посетит вас, и вы будете отсюда выходить, мои кости отсюда заберите». Почему? Я не знаю. Потому что я не хочу, чтобы мои кости даже гнили в этой негодной земле. А может быть, потому что я не хочу даже с нее воскресать? Я не знаю, насколько им было открыто. Как они понимали, откуда они будут воскресать? Не знаю. Не знаю. Но только один человек об этом заговорил. Вынесите. Я ничего общего с этим Египтом не хочу иметь. Теперь здесь соучастие. Оказывается, соучастие, мы сегодня опять коснемся соучастия. Принятие трапезы и участие в крови и в теле, это не всегда говорит соучастие. Один хлеб, и вы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли что идол что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Я еще раз читаю эту фразу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Мы понимаем, что мы бываем в общении с бесами, когда мы не бываем в общении с Богом. В чем? В чем? Читаем следующее место Писания. Первое послание Коринфянам, вернее, второе послание Коринфянам, 6 глава. С 11 стиха по 18 прочитаем. 2 Коринфянам, 6 глава, с 11 по 18. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Хотя вы Коринфяне, хотя у вас обилие благодати Божьей, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, у вас и пророчество, видение, откровение, вы многие истины понимаете, да, вы возрастаете, но...» Мы однажды с вами коснемся темы, я не знаю, как она будет называться. Наша верность, может быть, даже. Послушайте, по физике должно быть 5, по химии должно быть 5, по математике должно быть 5. Понимаем, да? И мы с вами будем перечислять предметы, которые существуют в духовной учебе и практике жизни, и какие у нас оценки. Оттуда будет вытекать вопрос нашей верности и какой диплом нам вручат. Нам дадут такую оценку, знаете, в той стране было, здесь я не знаю как. Прослушал 6-летний курс учебы в институте на такой вид профессии. Прослушал – это слушатель. Новый Завет говорит, не слушатели оправданы, говорит, но исполнители будут и так дальше. Павел говорит, если я благовествую, нечем мне хвалиться. Если меня принуждают, тогда это вообще беда. Но если, говорит, я делаю с усердием, то тогда, говорит, мне будет награда. Какая оценка? Какая оценка? И сейчас он дальше говорит, у нас время поджимает, нам приходится ее сокращать. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь вы. А теперь 4 вопроса довольно-таки серьезных. Я думаю, что мы о них никогда не рассуждали так, как сегодня. Насколько будем рассуждать, не знаю, но мы прочитаем. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Вы заметите, что он говорит? Он говорит преклонение, общение, общность, согласие, соучастие, совместность. Если глубоко посмотреть, то он охватил все грани взаимоотношений людей в духовном мире с духовной средой. Заметьте, что он говорит. Дальше. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них, буду ходить в них. И я буду их Богом, они будут моим народом. Потому выйдите из среды их. Отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь с нечистыми. Я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, черями, говорит Господь, Вседержитель. Когда, Господи? Что когда? Буду Богом, и вы будете черями и сынами. Когда? Мы часто хватаемся за место Писания. Ну, Он Бог, мы дети, ну, это правда. Но Священное Писание очень интересно описывает в послании Иоанна. Мы дети, но еще не открылось, что будем. Но написано. И всякий, имеющий надежду на то, что увидит его лицом к лицу, как он есть, очищает себя так, как он чист, свят. Вот это серьезнейший вопрос соучастия. Мы рассматриваем второй момент соучастия и отношения. Это момент, когда хлебопреломление. Мы читаем тоже 1 Коринфянам 11 глава, стихи с 26 по 31 прочитаем. «Ибо всякий раз, ибо всякий раз, Когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Вы возвещаете, говорит, несколько вопросов. Вы говорите о том, что Христос умер. Дальше вы говорите о том, как вы умерли. Дальше вы рассказываете, насколько вы умерли для этого мира, для этого греха, для этих похотей, для этих беззаконий. Насколько живет Христос в вас. Дальше вы говорите, насколько ваше тело мертво для греха и дух жив для праведности. Правда? И получается, каждый раз, когда мы с вами протягиваем руку к этому участию, мы говорим: «Боже, пред светом Твоего лица, смотри преисподнее, я свидетельствую». Что я свидетельствую? О моем соучастии. Каком? С кем? В чем? Насколько? Какую участь себе готовлю? Он говорит: «Хорошо». «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Недостоинство заключается не в вопросе участия или неучастия, а в вопросе того, какое двойное участие или одинарное. Двойное – это и там участие, и здесь участие. Это называется и во грехах, и в беззакониях, и в похотях, в неверностях участие. Осуждение себя поверхностно, то подумаешь, то у всех так бывает, то все так живут, то ничего страшного, или так жить, кто может спастись. Так хочет тело, так хочет душа, так хочет желудок. Заметьте, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто, если пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, и готовит себе участь. Мы сегодня вначале заметили вопрос, с кем, в чем мы участвуем? Насколько участвуем? Как участвуем? И какую себе участь готовим? Участь. Теперь Бог вмешивается. Слово «вмешивается» может такое неудачное. То есть этот процесс нужно срочно останавливать. Такая методика участия, соучастия, оно готовит ту участь. И Бог говорит: «Я это вижу». Апостол Павел интересную фразу пишет: «Предваряю вас, как и прежде предварял. Вон там двери, я уже возле них, до которых вы еще не дошли». Что это значит? Что поступающие так, как вы сейчас поступаете, вы еще не прикатились к этому состоянию. Вы еще не докатились до этого состояния. Вы еще не в состоянии безысходности. Вы помните, мы с вами разбирали тему, когда человеку Бог предлагает покаяние, человек неоднократно его убирает, отодвигает. То дверь против двери. Помните тема? Получается, дверь спасения для этой души закрывается. И человек хотел бы покаяться, не может. Хотел бы признать себя виновным, не может. У него здесь, вы знаете, как замок. Он уже боится каяться, он уже не может. Практически это душа обреченная. Если мы не станем в проломе за эту душу, это душа обреченная. Хотя Бог еще дает шанс, еще не говорит, что поздно, но она уже обречена. Почему? Это называется реанимация, срочное нужное вмешательство, иначе последствия будут необратимые. Необратимые последствия – это когда уже вернуть невозможно. Докатился. Помните, мы с вами разбирали тему, где эта черта, после которой каяться уже невозможно? Где? Жена Лотова – столб соляной. Там ничего не скажет. Но золотой телец, они еще будут долго ходить и жить. Странно, у них будут рождаться дети. Странно, они будут женить и замуж выдавать этих детей. Они их будут воспитывать чистоте и святости в их пониманиях. Но их имена уже изглажены. Они участь себе приготовили, потому что были неоднократными участниками. Так где мы участвуем? Насколько мы участвуем? Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест осуждение себе и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Теперь следующий момент. Участие, не соучастие. Мы рассмотрим параллельно Матфея, Луку. Одинаковое событие, одинаковая притча, только в одной притче, в этой притче одно выражение евангелист пишет, другое – другое. И мы их соединим и посмотрим, что выходит с этого положения. Евангелие Матфея, 24 глава, 44 стиха, будем читать, возможно, до 51. Матфея 24, 44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Что такое быть готовыми? Это значит привести свою жизнь в порядок сообразно воле Бога, чтобы не было что-либо зазирающего, чтобы не было так, чтобы дьявол сказал, я имею часть. Ну, это так. Дальше. Это называется так жить и поступать, как хотел бы Бог, и предусмотреть его желание наперед. Это взаимоотношение, степень. Дальше. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так, поступившим, собирающимся поступить или поступающим». Какая разница? Когда поступит, это будущее, намеревается, это тоже будущее. Поступал когда-то, это уже прошедшее и остановленное действие, а поступающий делал, делает и продолжает и будет делать. Что? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так, то есть так, как ему было определено. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Оказывается, в вечности над всем имением будут стоять те, которые здесь все абсолютно свое отдали Господу. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой. Что он сказал? Ты я успею, я еще молодой, я еще молодая, ничего страшного, еще есть время, Бог многомилостивый, долготерпеливый, не до конца гневающийся, я успею решить мои вопросы. Откладывается. Это состояние говорит о том, что человек зол в сердце своем. Что дальше происходит? Начнет бить товарищей своих, есть, пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, в час, который не думает. Рассечет его и увернет его одной участи с лицемерами. Оказывается, если мы не ведем образ чистоты и святости, мы лицемеры. Такая же притча о Луки 12:46 описывается. И подвергнет его одной участи с неверными. Лицемерие, неверие, участие. В чем? Следующий момент участия мы разбираем у Захарии, 6 глава, 15 стих. Захарии 6:15. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Еще раз. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете». Иисус сказал: «Придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама». Это будет участие в созидании храма. Во-первых, своей внутренности, своих домов, семей и так дальше. Это будет соучастие в созидании церкви. А вы будете извержены. Как это так? Столько лет жизни посвятить вроде бы тому, чтобы быть верующим, чтобы говорить на иных языках, чтобы быть участником хлебопреломления и думать, что я соучастник в небесном звании, и вдруг на тебе, не дай Господь, кого-то из нас на небесной перекличке не окажется. По причине. И вдруг это место будет занято кем-то другим. По причине. Иисус сказал: «Я в Израиле не нашел такой веры. Истинно говорю вам, придут с севера, юга, запада, востока и возлягут». Что ты сказал, Господи? Отсутствие веры, состояние внутреннего человека. Отсутствие веры. Здесь интересный момент. Разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа? Дальше он говорит, кто разрушит храм Господень. Зачастую это понимают только физическую сторону. Не кушали, не пили, слишком много постов разрушили. Не об этом говорится. Он сказал, кто не собирается со мной, тот расточает. А кто не радеет об этом, тот друг или брат расточителю. Скажите, пожалуйста, по-другому он говорит так. И кто не со мной, тот против меня. Выводы какие? Как мы соучаствуем? В чем? В каких вопросах? Есть момент, где описывается, мы тоже читали Псалом 49, вспомним. Здесь говорится так: сам ненавидишь наставление, это 17 и ниже, и словами и бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. В чем мы соучастники? Где мы соучастники? Дай Господь, чтобы внимательно-внимательно рассмотреть нам эти вопросы. Теперь разбираем вопросы, как сохранить себя в несоучастии в беззаконии, как выйти из этого участия. Очень интересный момент описывается. Первая книга Царств, 25 глава. Это момент, когда Давид должен был у Навала попросить помощь материальную. Нужно было продукты питания, какие-то хлеб или что еще. И вот там получилась неприятная картина такая, где этому Навалу сказали, а Навал говорит, много сейчас, говорит, рабов бегает от своих господ. Почему, говорит, это должен от слуг моих, от рабов отнять, от моего дома и отдать? И отпустил ни с чем, с позором. Дальше смотрите, что описывается. Я наперед забегаю, читаю 22 стих, 1 Царств 25 главы. «Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене, то есть пса». То есть я буду уничтожать все, от Навала до его пса. Туда попадут и жена, и дети, и слуги, и рабы, и все, и все. Отсюда вытекает следующий вопрос. Какой? Когда мы во грехах и беззаконии, когда мы предатели Христа, когда мы предатели семей, когда мы предатели своей внутренности и разрушаем, из-за нас поражение, как в доме Навала, от Навала до конца, до всех. Теперь, этот дом Навала можно сохранить. Жильцов этого дома Навала можно сохранить. Навала иногда сохраняешь, иногда не сохраняешь. Потому что Священное Писание, Новый Завет говорит о вопросе, жена, откуда знаешь, не спасешь ли мужа? Ну, в данном случае, к этому месту Писания, Авигея, не спасешь ли Навала? Ну, про Навала мы знаем, что невозможно было спасти, у него уже был край через край, с ним было бесполезно говорить. Здесь другой вопрос. Один, с одной стороны, Господи, научи, как выйти из-под этого. Мы сегодня этого коснемся. Второй вопрос. Оказывается, видно, кто в чем, с кем участвует, с кем нет. И тут описывается такая фраза. С 14 стиха читаем. «Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к ним, к нам, не обижали нас, ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывшие в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и смотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. Он человек злой, нельзя говорить с ним». Не бывает у нас такое в жизни, когда мы характеризуемся Навалами? Мужья, жены, ответственные за дома, за семьи. К нам нельзя подойти, невозможно сказать, с нами невозможно найти общий язык. Мы несговорчивые на истину. Скажите, пожалуйста, а каким образом это слуги и рабы замечали, что Навал одно, а Авигея другое? Как? Она что, трубила пред всеми? Вы знаете, муж, за какое мнение имеет, а я такое? Я не вижу такого. Я вижу, что ее образ жены именно соответствует местному писанию, где написано, если мужья, говорит, не покоряются слову, то житьем жен будет приобретаемый без слова, житьем. Когда увидят ваше житье, те, кто пропускают вторники, вы очень много пропускаете. Оказывается, житье не 24 часа в сутки, а считанные секунды, за которые, входя в дом, приветствуя дом, говоря «мир дому сему», и вы моментально чувствуете, там живет мир, сын мира там есть, ваш мир остался или вернулся, и вы будете уходить. Я по-другому хочу сказать. Представьте, что в дом Навала пришли и говорят, мир вам. И вот стоит Навал и его жена. Мы понимаем, что происходит. От Навала, как от стенки, отскакивает и возвращается, а к Авигею уходит и остается. Мир. Мы это понимаем? Вот это видели рабы. Это видели слуги, служанки. И ей говорят, послушай, спасай душу свою и нас заодно. Спасай душу свою детей, спасай. Срочно, иначе беда. Дальше. Читаем с 23 по 25. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла, пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли, пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков он. Навал имя его, безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал». И дальше идет разговор. И он говорит, да благословен будет Бог, который дал тебе это на мысль, на разум, и благословенна ты. Удивительнейший вопрос. Какой? Оказывается, когда мы видим соучастие одного с безобразием, с беззаконием, с грехами, то у нас есть выход, чтобы мы немедленно вопяли пред Богом и говорили: «Господи, а я теперь вижу, а я теперь вижу, я хочу эти вопросы решить». Да поможет нам Бог, чтобы в каждой семье решились эти вопросы во славу имени Господнего. Согласно Священному Писанию, описывается момент, еще, я думаю, одно место, два мы прочитаем и будем подходить к молитве, время убегает. Он говорит о том, что когда Бог нас наказывает, то мы должны будем иметь участие в святости Его. Участие. Оказывается, когда бывает наказание, это написано у евреев, если вы интересуетесь, 12 глава, район 10 стиха. Он говорит, для того, чтобы иметь участие в святости Его, необходимо пройти наказание за те вещи, которые мы совершили. И не бояться, и не убегать от этих наказаний. Но я сегодня не об этом. Здесь написана такая фраза евреев 1 главы 9 и Откровение 1.9, и Бог даст, мы будем, возможно, подходить к молитве. Евреев 1.9. «Ты возлюбил правду», это в адрес нашего Господа, «возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Знаете, что он сказал? Если мы соучастники в этом помазании с Господом, то насколько мы возлюбили правду и возненавидели грех и беззаконие. Знаете, что он сказал? Страх Господен – это ненавидеть грех. Ты, говорит, страхом Господним исполнишься. Ты будешь судить не по взгляду очей, не по слуху ушей, решать дела страдальца земли, но по правде и истине. Господи, так исполнится страхом Твоим, чтобы не огорчать Тебя. Оттуда елей радости. Оттуда это Божье помазание и присутствие. И Откровение 1.9, интересную фразу пишет Иоанн, когда он был на острове Патмос. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник скорби, и в царстве», значит, соучастник, «и в терпении Иисуса Христа», тоже соучастник, «был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Еще раз. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник», и перечисляет, «скорби, в царстве, в терпении Иисуса Христа». Господи, помоги нам рассмотреть, какие мы соучастники, чтобы не получалось так, как в свое время соучастником вместе с мамой был сын, которому мама сказала: «Принеси мне двух козлят и одень вот эти вот одежды своего брата, шерсть козлят на руки, на шею, и вот так вот скажи, соучастник». Дай Господь, чтобы мы были такими соучастниками, как в свое время раб Авраама сказал: «Я скажу, напои меня, Наскарет, не только тебя, но и верблюдов». Соучастники! Чтобы мы были соучастниками. Те, которые соучастники в небесном звании, когда к нам приходят, или мы куда приходим, мир дому вашему, чтобы мы ощутили это Божье присутствие и помазание. Чтобы вот так жить в чистоте и святости. Господи, благослови нас. Склоняем колени, молимся. Аминь.